Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, как и было обещано, этот час нашего вещания посвящен продолжению беседы с Александром Яильевичем Огородниковым, бывшим советским диссидентом, российским политиком, христианским демократом, проведшим в местах заключения более 9 лет за проповедь христианства в Советском Союзе. Первая передача, которая прошла в эфир на светлой пасхальной седмице, уже получила много откликов наших радиослушателей. Я думаю, сегодняшняя беседа также не оставит вас равнодушными. Итак, мы продолжаем беседовать с Александром Огородниковым. Напомню, эта запись была сделана в Великую Пятницу, накануне праздника Светлого Христового Воскресения. Александр рассказывает о первом аресте и дальнейшем пребывании в местах лишения свободы.
И, конечно, я всех своих коллег по нашему семинару обрадовал всем этим, так сказать, я поделился этим, этой радостью. И они тоже стали, так сказать, воцерковляться. Вот. Но я понял, что нужен духовный отец. Что мы, хотя самостоятельные ребята такие, где-то уверены в себе, но не в этой области, понимаете? Вот. И я начал уже интересоваться и вышел на имя Иоанна Крестьянкина, понимаете? Вот. И я поехал в монастырь уже попасть к нему, но в очень сложном таком положении. И я, с одной стороны, я боялся, что он мне скажет, что это дело нужно закрыть, вы там или в ересь попадете, или там или прочее, так далее, и так далее. А с другой стороны, я понял, что я не могу закрыть. Я этих людей призвал, я перед ними ответственен, я не могу это. И я думал, а если он мне скажет, все, нельзя, так сказать. Я в большом сомнении, но тем не менее, так сказать, я поехал к нему, и он меня встретил очень хорошо, очень хорошо. Во-первых, было такое ощущение, что потом я это сформулировал, что словно он тебя так вот помещает, такое вот озеро любви, понимаете, как бы сдувает с себя пылинки. И когда, значит, я в процессе вот нашей беседы, даже не своей, была просто беседа, и довольно длительная, я начал говорить о семинаре, спрашивая его мнение, то я был поражен. Он не просто меня поддержал, он поддержал меня с такой живостью, энергией, ну, вот этого я никак не ожидал, понимаете? Более, он дал мне ряд очень важных советов тут же, понимаете? Одни советы касались там некоторых персонажей, так сказать, а другие, ну, зная, что там у нас там всякие интеллектуалы, и что там один из нас там переводил какого-то католического, так сказать, богослова, сказал, не увлекайтесь этим, понимаете? Вот, вот. Ну, во-первых, я просил, чтобы он был моим духовным отцом, на это он радостно, охотно согласился тут же буквально. Но самое потом интересное, мне стало открываться как бы в тайны старчества. Вы понимаете, я к нему регулярно ездил, исповедовался регулярно. И он никогда не говорил, вот это делать нельзя. Понимаете, я не мог... Понимаете, то есть он... Только потом я понял, что когда мы беседовали, он молитвенно, так сказать, направлял мои мысли в нужном... Вот, например, потому что получалось так, что не то, что он мне говорил, а как бы мы с ним беседовали, я то или иное решение как бы предлагал, а он благословлял. Да, да, говорит, слушай, конечно так, понимаете? Я говорю, ну как же так? Ну почему? Он говорит, это нельзя, вот понимаете? Ну вот, тем более, чем дальше, тем более я познакомился в Москве с матушками, которые приняли его из зоны, когда он освободился из заключения, он у них там долго лежал, потому что он был без прихода, без всего, так сказать, такой, ну, гонимый. Вот. И они его, так сказать, и содержали, так сказать, и, ну, они очень любили, так сказать, и я с ним очень близко познакомился, они как бы и меня стали даже вот там опекать эти волотарные сестры. И, понимаете, с ним просто, ну, понимаете, даже сказать нечего, потому что я просто как бы балдел, просто не могу иного в названии сказать. А вот он мне говорил, я говорю, все именно то, что мне было нужно, понимаете? Причем не, это не было же вот такое научение, вот так, так, ни в коем случае, а именно в такой, в беседе, понимаете? В беседе, как равный мне, словно, понимаете? Как будто беседа двух равных, хотя я так к нему шел, как раз чтобы приобщиться к его опыту, и он приобщил меня, но очень тактично. Очень так, понимаете? Вот. И потом, когда я выйду из заключения, и меня к нему не будут пускать, вообще вот выгонят из монастыря, в том, как диссидента, я буду лезть ночью, как вор в ночи, мне иноки скинут вот веревку, я буду по веревке, уже после, когда меня освободят из заключения. Вот Гавриил меня, конечно, там жестко не любил, понимаете, в наместник тогдашний, вот. Вот, так сказать, хунвейбины, которые ее там окружали, они тоже меня вывели, так, за руки вывели. И вот я ночью, так сказать, к нему лез, и вот он там меня тоже просто так принимал, просто, и я плакал, как ребенок просто, понимаете? Плакал, как ребенок. Вот. И однажды только он единственный раз мне сказал: Александр, ты должен понять, на тебя смотрят люди, ты должен делать то-то, то-то, то-то. Это было только один раз уже после моего там освобождения. Он сказал: понимаешь, что ты сейчас, у тебя ответственность большая. Потому что ты пострадал, так сказать, за Христа. И люди смотрят на тебя. Я же не помню выражение, но смысл точно, понимаете? И, конечно, вот это прикосновение к такому старческому опыту, я понял, что вот насколько там на прославе сильно, и что мы можем там говорить, там, например, о патриархе, быть не согласны с ним и прочее, но прославе сильно тем, что рядом с патриархом есть подобная, иногда более духовно мощная фигура, это фигура старца, понимаете? Вот. И я это понимал уже в советское время, когда мы, например, после службы в Елоховском соборе выходишь, слышишь, как бабушка говорит: опять патриарх что-то не то говорил, то да все, понимаете? Вот. Но они понимали это его положение. И вместе с тем, так сказать, были старцы, которые, так сказать, которые представляли полноту, благодатную полноту православия. А мы разрастались довольно активно, так сказать, но мы разрастались, мы как бы не вступали в борьбу с ГБ. То есть, получалось, мы работали, уже, так сказать, стали многие гнать, исключать из университетов, и когда люди к нам приходили, мы первые говорили, что вы должны понять, что, придя к нам, так сказать, вы избираете путь, за который придется отвечать, так сказать. Придется отвечать тем, что вам придется отказаться от карьеры, вас просто не допустят, вас исключат из университета, выгонят, если работа, выгонят только с работы, что вы, конечно, избираете жизнь на социально значительно менее значимую, но нравственно значительно более благодатную и полезную. И вы знаете, и мы стали проявлять вот призыв Солженицына жить не по лжи. И надо сказать, что это имело успех колоссальный. То есть, понимаете, то есть, например, если бы, например, ранним утром вы бы вышли на улицы Москвы или Питера, особенно Москвы и Питера, то увидите, что в мостовую мелись там такие задумчивые молодые люди, у всех почти были длинные волосы, понимаете, там не было шпаны, ничего, так сказать, вот. И, например, когда мой знакомый, один человек, Север, он пришел устраиваться вот на работу охранником на завод в Питере, то глава этой охранной конторы, там вот, он сказал: кто вы по образованию? Он говорит: психолог. Прекрасно. Филолог есть, востоковед есть, философ есть. Я вас беру. То есть это было, которое потом было воспето Борисом Гребенщиковым в время истопников и дворников. Вот мы были вот этим поколением истопников и дворников. Но мы настолько развивались, что мы уже думали о создании, так сказать, собственного, так сказать, там, детского сада, потому что у нас уже стали появляться дети. Мы стали думать уже о собственной школе для наших детей. Но и поскольку мы занимались довольно активной деятельностью, и, в частности, меня очень, как бы, почитали почаевские монахи. Я тоже очень полюбил почаевскую лавру, потому что, понимаете, когда закрывали монастыри, на советскую власть пришла, стала закрывать монастыри, то наиболее сильные монахи, как бы, они оттекали в лавру. Когда уже на приказ, так сказать, закрывать лавру, там были наиболее стойкие монахи. Поначалу их просто, так сказать, окружили, так сказать, и прекратили, так сказать, доступ паломников, чтобы просто взять их измором. Чтобы ни продуктов не было, ничего. Ничего не помогало. Пытались взять штурмом, они, так сказать, заперлись, а стены мощные все-таки прочее. И тогда сбросили десант с вертолетов и десантники, в этом пробив купол, спускались по канатам, значит, так сказать, в основной храм, и там просто избивали монахов. Избивали страшно, избивали монахов. И были рейды уже, так сказать, в Кавказские горы, где жили, так сказать, тайные такие подвижники. И мы тут уже начали, так сказать, выступать очень активно. Вот мы создали что-то вроде комитета защиты Почаевского монастыря. А вообще иерархия наша боялась, потому что такой был там монах такой, Нестор Аннук. И он приехал в Москву, пошел, значит, в Чистый переулок, и владыки Пимен, он тогда еще не был патриархом, он был...
Местоблюститель.
Да, местоблюститель, да. Вот. И он сказал, что вот если вы позволите, так сказать, закрыть монастырь, то я вас просто убью. И вышел. И когда он пришел на следующий день, чтобы узнать, Пимен сидел, говорит, Богородица меня освободила от этого, меня сняли с местоблюстителя. Нет, вот, то есть вот, там были такие отважные люди, и нам это близки по духу. Потом мы там и скрывались, понимаете, нас прятали, рискуя, между прочим. Вот. И, конечно, они нам помогали материально. Мы купили дом, потому что это монахи нам помогли, понимаете.
Вот. А можно об этом что-то почитать? Вот сегодня же издается масса литературы.
К сожалению,
я впервые слышу об этом.
Вы знаете, в чем дело? Дело в том, что недавно был показан фильм, ну, вот в Москве. Ну, там в некоторых местах, снятый одним французским журналистом. Вот. И там, значит, так сказать, он из ряда интервью, там было интервью обо мне. И вот когда он кончился, меня просто окружили люди и сказали, Александр, почему вы не пишете? И сказали, Петь, этот умер, та умерла, этот умер. Вот. Пришли, говорят, вы остались одни фактически. Почему вы не пишете? Вот вы уйдете, с вами уйдет эта история. Понимаете? Потому что я, к сожалению, вот это моя вдвина, понимаете? Должен писать. И об этом просто как бы некому, потому что мы как бы были в настрое атаки. Причем мы синтезировали. У нас даже были чада от отца Александра Миня, с отцом Александром Минем мы всерьез обсуждали идею тайной семинарии. Ну, просто, так сказать, он все-таки не пошел, он все-таки был осторожным человеком. А у него в приходе были стукачи. Сейчас такой Сергей этот, он его прямо указывал. Сергей этот. Он много пишет. Сергей этот. Бычков. Бычков.
Все-таки Бычкову нельзя верить, да?
Но отец Александр Мень считал его стукачом. Он даже меня об этом предупредил. Из-за этого в основном провалилась идея семинария. Мы думали, что семинар, он должен уже перейти в какую-то семинарию. В принципе, к этому шло дело. У нас уже выступали там такие... Ну, правда, мы поняли, что люди побаиваются. Вот. Но все-таки выступали люди, которых... А Веренцев, конечно, нас избегал. Он боялся, конечно, это исключено. Но, тем не менее, так сказать... Выступил Шафаревич, но мы так сделали хитро. Мы не он, а мы к нему пришли, как бы, так сказать, вот так вот. Но это было все равно, так сказать, он понимал, так сказать, и так далее. Вот.
Но у вас организация была замкнута, и пропагандой вы не занимались.
Нет, она не была абсолютно, она не была замкнута. Более того, смотрите.
Как это называлось, во-первых?
Назывался это христианский семинар по проблемам религиозного, так сказать, возрождения. В 76-м году начинается гонение на нас. Жесткое гонение. Я работал дворником, у меня был, так сказать, противотуберкулезный диспансер в метро «Проспект Мира». Это фабриканта Кузнецова, который, так сказать, посуду из фарфора. И поскольку там в 6 часов все уходили, то до 8 утра это был целый особняк с камином совсем в моем полном, так сказать, распоряжении, понимаете? Там мы провели семинары, там мы поставили пьесу «Ленин суперстар», понимаете? Такое очень злое, так сказать. Вот. Там мы поставили, так сказать, другую пьесу «В объятиях джинсни о хиппи», понимаете? Вот. Меня выгоняют, захватывают вот материалы, и начинаются первые, так сказать, такие, ну, не посадки, а Сашу Аргентова, значит, так сказать, его садят в психушку, в дурдом, понимаете? Я написал письмо. Это 76-й год. Я написал письмо доктору Филиппу Поттеру. Это глава Всемирного Совета Церквей. Русская Православная Церковь была частью, так сказать. И остается до сих пор. И мне говорили, это бесполезно. Там Никодим сидит. Он контролирует. Он вице-президент. Почта идет там через него. Он это заблокирует. Но хотя по нашим источникам мы знали, что Никодим нами очень интересуется. Он интересовался очень там. Он нам просто отловил одного человека, который был нашим участником, просто через него знал вообще, что у нас происходит.
Вы были знакомы с ним,
нет? С Никодимом нет. Но вот моему знакомому он дал понять, что с ним... Он однажды, так сказать, вытащил такой из письменного стола ящик, значит, и там деньги вот так лежат, так вот, стоя, показывая свою силу, что он, понимаете, вот, но тем не менее, так сказать, ну, на этом и не клюнули, что у нас... У нас все были такие, вот такие бессребники абсолютно. там мой отец, он его это удивлял, говорит, меня позвали, так сказать, на свадьбу, на мою свадьбу. Все, я приехал на свадьбу. Так у них был семинар. Свадьбы не было, был семинар. Отец уехал, чтобы там быть, прикинь, напитки, ну, свадьба, понимаете, там, пляски, там, песни и прочее. А у них был семинар. Вы знаете, я написал это письмо, это что называется, что я однажды утром проснулся знаменитым. И несмотря вот на то, что на блокирование всего, да, вдруг, все голоса и основная западная пресса, включая The New York Times, опубликовали это письмо. Письмо, которое говорило о русском религиозном возрождении. Мы прямо сказали об этом. И мы прямо сказали, мы стоим на новомучениках, благодаря их жертве стало возможно наше учение. То есть мы сходу показали, что, во-первых, что мы не абстрактные, это именно христиане, что мы русские христиане, что у нас путь определен, так сказать, опытом, особенно там, трагическим опытом у новомучеников. Мы прямо себя назвали, мы те, кто проросли на их там крови, ибо кровь мучеников – это семя церкви, вот мы те, кто проросли, а многие даже крестились именно в этой крови. И несмотря вот на такой, как бы, не очень такой западный характер, это прозвучало очень сильно. А дальше начались просто вот такие вещи. Вот я расскажу один из них. Спустя полгода я еду в Москву на там электричке. Мы искали дом семинара тогда купить. Дом семинара и прочее. И вижу, что где-то вот передо мной там на следующей скамейке сидит человек. Ну, тогда уже все скрывали, что они священники. Но я чувствую так интуитивно, что он священник, видимо. Ну, хотя он одет в цивильную одежду, ведет себя цивильно, прочее. Я подсаживаюсь к нему, начинаю с ним разговор. Ну, он признался, да, что он батюшка, прочее. А дальше, значит, так сказать, мы пообщались, он испытал на камень какое-то в доверие, и он мне начинает говорить, а вы знаете, что сейчас вот в Москве, в Питере, в ряде городов идет религиозное возрождение. Вот есть такой семинар, есть такой человек, Огородников, вы понимаете? А дальше говорит, и вот вы знаете, я же не просто еду в Москву. Ну, видишь, я прославлен, что можно говорить. А я еду, чтобы найти Александра Огородникова, потому что меня попросили мои прихожане, так сказать, но они тайно ко мне ходят, потому что просто у меня молодая дочь, вот, так сказать, вот, они ходят как бы как ее друзья, но не в храм, а к ней как бы в гости, вот так вот, под видом. Вот. И когда я им сказал, что я тот самый Александр Огородников, он не поверил, говорит, в таком не может быть. Говорит, я не верю. А тогда мы в конце концов, нашли просто общего знакомого, все-таки нашли одного иконописца. И когда приехали к нему, сказал, да, это Александр Огородников. Только тогда он, понимаете. То есть, понимаете, мы стали... И главное, что, во-первых, там передавались как бы места, но, во-первых, знали, где нас искать. Потому что, как бы, мои вот мировоззренческие вопросы я решал с отцом Иоанном Костенкиным, а оперативные, это был отец Дмитрий Дудко. Все знали, это приход отца Дмитрия Дудко, там наша база такая была, понимаете. Мы там базировались. Как бы. То есть там было много наших чат, ребят там и прочее. Но хотя я скажу откровенно, что отец Дмитрий не поддерживал, так сказать, в наш семинар. Он ревновал. Ну, но он же, что он мог предложить? Он максимум мог предложить распространять его проповеди, понимаете? Мы, конечно, были за его проповеди, но как бы вся полнота церковного служения сводить только к тому, чтобы, так сказать, перепечатать ее проповеди, это было, конечно, нам неинтересно. Вот. Кстати, вы знаете, вот по поводу отца Дмитрия, это особая там трагичная история, но, вы знаете, за полгода до своего ареста, нет, за год до своего ареста, я официально от него ушел. Причем, по нему это был удар, он сказал, что Александр, ты был мне очень близким человеком и так далее, ближе тебя не было, но я официально, так сказать, ушел. Вот, то есть, не просто тихо, ну, после, и как-то все остальные члены семинара тоже ушли сами. Я хотя никого даже не извещал. Поэтому, когда он покаялся, для многих это был удар, даже я знал о попытках самоубийства некоторых. Вот, я хотя уже, там уже сидел. Ну, потом я узнал. Но для нас это не было как бы таким шоком. Вот, потому что мы, ну, видели вот некоторые знаки, которые к этому должны были привести. И не хочу сказать, что он был в прелести. Это опасное слово. Но, в общем... У нас это не ошеломило.
В чем он покаялся?
Он же был арестован. Но он совершил очень плохой поступок. Он покаялся в том, он назвал свои проповеди сугубо христианскими, антисоветскими. Он назвал известных богословов, как отец Иоанн Мейндорф, Александр Шмеман и прочие, агентами ЦРУ. Официально. Отец Дмитрий, он был как бы такой, как бы факел, светоч. Он написал книгу о нашем уповании. Это была просто запись его в бесед. Даже не совсем бесед, а бесед с конкретными людьми. Как бы такие дневниковые записи. Сегодня я там тех принял, потом тогда тех там. И эта книга, вот я сам ему помогал, я ждал мешки писем, которые шли с Запада, она вышла там по-английски, там по-итальянски и так далее. Я сам ему там помогал разбирать. И он все время говорил, мы на Голгофе, Россия это Голгофа, мы проходим путь. И главное, что нас еще как бы вдохновило в нем, что он же в сталинское время сидел, у него же был опыт ГУЛАГа, понимаете? И поскольку он был как бы стал таким вот представителем региона вот Возрождения, такой знаковой фигурой, понимаете, который, он причем не касался власти, он говорил в основном там, о пьянствах, о моральном падении народа, так сказать. Как бы избегая, особенно, так сказать, он затрагивает власть, вот эта власть, понимаете, так сказать, вот, ну, хотя он говорил там, например, о, ну, как было раскулачивание, как его семью раскулачивали. Конечно, сама эта история сама по себе, она очень антисоветская, она страшная, но это все наш народ через это прошел. Везде, когда отнимали последнее это зерно, отнимают, оставляют, так сказать, детей несчастных вообще на голод и прочее.
Александр, ну, трудно судить, сегодня особенно трудно судить, ведь мы знаем, какими средствами обладал КГБ.
Вы знаете, я все-таки прошел очень много в этом, потому что меня ломали.
Расскажите про себя дальше.
Вот. Но, батя Дмитрий, в общем, одним словом, первое, значит, что мы заявили городу и миру, что в России появилось молодежное христианское движение, это Возрождение, которое базируется на святоотеческом предании, и тоже какое-то модернистское, спаси и помилуй. Мы даже отца Александра Мени, хотя он очень хотел, чтобы я был его там прихожанин, даже слал алтарников своих, чтобы они меня привозили к нему на службу. Но нет, я к нему хорошо относился, но как бы если надо было отключить какого-то инженера НИИ или какого-то младшего научного сотрудника, это к отцу Александра Мени. Он там скажет, проповедь нужна, подходящая и прочее. Если других, то там, ну, к отцу Дудко. Если вообще каких-то крутых, то это отец Иоанн Крестьянкин, конечно, понимаете, там, или еще кто-то вот таких. У нас уже были, так сказать, вот. Мы стали развиваться по технике ядерного распада. И вот Западное радио здесь играло колоссальную роль. А как, откуда узнавать, понимаете? Было Западное радио, мы были поражены, когда узнали, что, оказывается, в Чехословакии по нашей модели тоже создали семинар и представили нам радио «Свобода», понимаете? Вот. Потом уже, когда я освободил, этот человек, он ко мне придет, он будет в то время это премьер-министром Словакии. Один из основателей этого там, чехословацкого семинара вот, по нашей вот модели. То есть стало возникать, так сказать, движение. К нам уже шли люди, понимаете, там, понимаете, отовсюду молодежь приехала к нам с Запада, ну, под этим туристов. Причем, например, в Италии получилось так, что почти все, кто ехал по обмену студентам, вот, аспиранты и прочие, которые писали там диссертации, там, там о Михаиле Булгакове, либо отце Сергея Булгакове, там, и так далее, вот, то они все шли через нас практически уже, понимаете, вот.
Но официальная церковь вас не поддержала.
Вы знаете, мы были в этом отношении немножко в сложном положении. Мы сами, так сказать, как бы не пытались как бы людей толкать к какому-то исповедничеству, понимаете, вот. Например, вот отец Иоанн Крестьянкин, мы знали, что он готов к этому. Мы с ним были откровенны, он был для нас отец, он любил нас, обнимал нас, молился о нас, главное. Он, есть случаи, когда он мою маму отмолил, я даже не знал об этом. И потом мы когда сопоставили, так сказать, даты, точно, он отмолил мою маму, с ней было очень плохо. И вот она, слава богу, так сказать, отошла. И оказывается, потом мы узнали случайно, что просто он поднял мою брата, сказал, вот, надо молиться о твоей маме сейчас. Сейчас ей очень плохо. Причем это было за 2500 километров. Никакого же ни телефонной связи не было, ничего, естественно, понимаете. Вот так вот. Но мы просто убеждались в его благодатности, понимаете, реально. И поскольку мы стали таким явлением, событием, то ГБ тоже не знал, что с нами делать. Первым, значит, так сказать, удар был против меня. Меня однажды взяли. Взяли особенно после того, когда я смог привезти из Кавказских гор Схигумена Ахилу, который просто свидетельствовал в высадках десантников из армии, которые не просто отыскивали вот монахов, они жили в пещерах без всего, но они их избивали, и одного старца сбросили в пропасть просто. Убили. Вот. Десантники, наши десантники. Так вот. Ребята. Вот в армии.
Я сразу почему-то подумал, параллель некая, вот эти наши жертвы в Чечне. Помните?
Да, это ужасно. Но это вы знаете, это...
Но нельзя проводить, конечно, параллели.
Нет,
но,
нет, вы знаете, я скажу, если бы не Ельцин, не Чубайс и так далее, этих жертв бы не было, понимаете? Особенно надо отдать Ельцину, конечно. Он, вы поймите, ну, это надо было останавливать... Вы поймите, у меня же, так сказать, у меня же приюты. Я принял беженцев оттуда, когда... Это другая тема, но я скажу, что я в 1991 году открыл первую благотворительную столовую в СССР. Вот, понимаете? И когда вот эти национальные разломы начались, и русских начали вытеснять, это все где-то жестко, как в Чечне, где-то, так сказать, где так, они куда поехали, бросив все? В Россию, в Москву. И они здесь были никому не нужны. Было единственное место, где их принимали. Это наша столовая, где покормили досыта. Вот они там ели, давали с собой, понимаете, и где просто давали вот надежду выжить. Некоторые просто жили даже, ну как жили, в подъездах около нашей столовой. У меня, правда, в столовую 7 лет существовало, потом отняли помещение. Ну, Лужков меня очень не любил просто, он мне отнял здание приюта и прочее. Понимаете, ну, например, они бы и столовую отняли, но у нас просто жена английского посла мыла посуду по субботам. По субботам только, правда. Ну, мыла посуду. Вместе с нашими, так сказать, добровольцами. Вот. А приют мой, который пытались отнять здание, там, оформить все по закону, Клинтон посетил, американский президент, когда был здесь. Там.
Но про армию-то я в духовном плане.
Да,
когда
да,
армия воюет против своих святых,
этого
против
бы людей. Не было бы, понимаете, этого бы не было бы. Нет, я имею в виду, я сейчас говорю вот, о постсоветском времени, если бы не это пьянь Ельцин, Чубайса, вот это вся, знаете, помойка, понимаете? Этого бы не было. Мы можем в зародыше были остановить, понимаете? Потом были рычаги воздействия. Но Березовским и вот все эти публики, нужен был свободный канал, по которому они получали все, что угодно. Это же была, так сказать, бесконтрольная абсолютно зона, понимаете? Там ни таможни, ничего.
Про Ахиллу вы привезли его.
Да, я привез Ахиллу, значит, в самый, как бы, центр. А дело в том, что мы жили очень дружно. То есть, смотрите, например, у нас были общие пресс-конференции. Организовал их там или Сахаров, или кто-то, иногда я организовал, ну, редко, в основном, так сказать, был Сахаров, Юрий Орлов там, и так далее. Но это была такая общая пресс-конференция, например. Пришло много журналистов, и, например, там была тема, например, отказники. Ну, это была очень болезненная тема для Запада. Выступает по отказникам кто-то из еврейской алии. Потом следующая там тема какая-то. И была обязательно тема религии. Тут выступал в основном я или Геб Якунин. Ну, Якунин просто не будет там о нем. И я даже был удивлен, как вот этот простой такой монашек, такой схимник, как он как-то сориентировался сходу, так сказать. Я же ему не говорю, там будут такие там дамы всякие, там надо то говорить. Ни в коем случае, так сказать. Но он так серьезно говорил. Он говорил даже о психиатрии, которая используется для уничтожения веры. Так вот, после этой яркой, сильной пресс-конференции, где, так сказать, такой засвидетельствовал был факт загонения, и мы остановили, кстати, там это гонение. Меня задержали КГБ и отвезли на Лубянку, в штаб-квартиру. Вот. И целые сутки меня там держали, обрабатывая.
В первый раз вы с ними встретились, да? Так.
Ну, так вот, открыто тогда, впервые.
Александр, что это за люди? Вот сейчас говорят, КГБ вызывали, обрабатывали... Что это за люди? Это какие-то винтики определенной машины?
Сейчас у нас такое, вы знаете, есть такое почетное понятие, как непрославный чекист. Я, конечно, самое плохое, что я в своей жизни совершил, это то, что сел в тюрьму. Если бы я постучал, я был бы своим человеком, понимаете? Но я, к сожалению, вот не стучал. Что за люди? Это люди, вы знаете, вот по Путину, судите по Путину. Вот он, вы знаете, вот когда меня арестовали, я столкнулся как бы с новым типом личности. То есть я знаю, что были гибисты, которые, знаете, вот были такими твердыми, вот Ленин там и так далее, вот мы там боремся там, против врагов социализма, прогресса и прочее, прочее. И многие из них даже, я думаю, вот в это верили. Но поскольку со мной занималась большая бригада, там был некий Черкесов. Некий Черкесов, который постепенно стал как бы такой главной фигурой в этой череде. Там специально создается целая бригада следственная. Она была там 15 или 17 человек. И там был, так сказать, Черкесов, который был, так сказать, докапитаном. Но что меня сходу поразило в нем, он резко отличался от остальных. То есть для них я был враг. Они смотрели на меня как на классового-то врага. То Черкесов, кстати, потом, когда мы узнали, близкий друг Путин, самый близкий, Вот. И когда Путин станет президентом, он его сделает ответственным по Северо-Западу, этому, потом он сделает главой наркоконтроля, это уникальная работа, это 40 тысяч вооруженных людей, которые абсолютно без контроля по твоим началам, потоки наркотиков, Черкесов стал просто миллиардером, это потом он станет. Так вот, в Черкесове, так сказать, я понял, что это начало конца вообще этой системы. Это был абсолютно циничный человек. И он как бы мне слал все время такой месседж. Вот ты честный дурак, и ты сидишь, а я все понимаю, я просто умный. И я пользуюсь. Вот ты сейчас пойдешь в камеру, голодный, холодный, на холод, а я в театр с любовницей, в теплую постель, с французским коньяком и прочее. А я все понимаю, что ты понимаешь. Но ты вот дурак, а я вот, так сказать, как бы даже не служу этому режиму, как бы использую этот режим. И вот я понял, что мы идем к концу, что СССР кончится. Я понял, что они как поганки, они разрастутся, понимаете, конечно, вытеснят тех внутридолобых и честных, по своему, коммунистов, которые все-таки...
Идейных.
Нет, они хотя бы вызывали уважение, понимаете? У меня не вызывали уважение хотя бы. Вот он мне не верит, но он честно не верит, потому что ему сказали, вот это враг, мы страна социализма, вот он, так сказать, связался с буржуями там или с кем угодно, там они очень любили и напришить, так сказать, там ЦРУ, что-нибудь такое, понимаете? Вот. Ну, не могли никак, потому что... Ну, тогда мне сказали... Мне приятно сказать, Александр, ты здесь чужой. Мы не хотим новых мучеников. Поэтому мы даем тебе возможность мигрировать. Ты уже герой, тебя знают на Западе, мы знаем, у тебя есть оттуда приглашение, оттуда, с такого-то университета, прочее, прочее. Тебя ждут там, прочее. Мы даем тебе месяц, чтобы ты эмигрировал из страны. Я сказал, а почему должен мигрировать? Это моя страна, мой народ. Я говорю, вы должны мигрировать, потому что вы здесь там чужие. Вы оккупировали мой народ. С ними никто так видел, потому что они взбесились. Это еще их больше, так сказать, занило. И мне сказали, жестко, месяц, открываем визу, все. Мы знаем, у тебя это через них же идет официальное приглашение и прочее. Оттуда, там, вот, и так далее. Но запомни, ты никогда не выйдешь из этих стен. Никогда. Ты думаешь, что компания тебя спасет? Ну, поговорят о тебе там месяц и забудут, понимаешь? А ты потом подохнешь, забытый и заброшенный всеми, в какой-то сибирской там, в этом тюрьме, оставленный, заброшенный всеми. Это будет так, запомни. Это твой конец. Я сказал, ну, Господь судит о наших концах, поэтому я говорю, я не уеду. В общем, я стою здесь. Это моя страна, это мой народ, это моя родина. Я должен быть здесь. Раз Господь меня призвал здесь, то я буду здесь и жить. Несмотря на ваши, так сказать, угрозы и прочее. Вот, и ровно через месяц меня арестовали. Но они были абсолютно уверены в том, что интеллигентный мальчишка, мы его сломаем быстро. И мне дали поначалу год. Ну, чтобы не было компании, ну, что такое год?
А вот. Что им инкриминировали?
Мне инкриминировали очень просто. Паразитический образ жизни. Понимаете, то есть я не работал, но, то есть, с одной стороны, если я даже устал, меня тут же увольняли, тут же являлось там ГБ, а во-вторых, так сказать, просто он был занят уже, так сказать, семинарской деятельностью нашей, понимаете, просто надо было готовить семинары и прочее, тем более мы уже, так сказать, там стали издавать журнал, так сказать, кстати, очень интересный журнал, вот, ну, правда, только один номер вышел, и то, так сказать, уже после нашего ареста фактически. Очень плотно нас, так сказать, пошли. Вот. Мне дали тунеядство, это только год. Вот. Все было рассчитано. Они были уверены, что сломать меня за год. Меня отправили в очень тяжелую тюрьму, в лагерь Комсомольск-на-Амуре. Представляете? Причем по закону я должен был бы сидеть в Московской области, где-то в лагере или в колонии, или в тюрьме. Но в Московской области, по закону. Но меня отправили через всю страну в Комсомольск-на-Амуре, в очень тяжелый такой лагерь, будучи уверен, что меня там сломают. Интеллигентный мальчишка, там такие волки, там прочие зубры. Но они ошиблись, конечно. Все получилось наоборот. И зэки мне приняли. Ну, там, ну, знаете, было много случаев чудесных. Просто совершенно чудесных. Но это долго надо рассказывать все. Это очень долго надо рассказывать. Вот смотрите, вот меня арестовали, да? Суд, прочее. Мне дают этот год, значит. И потом я долгим этапом, иду, меня рассадили в Калинине специально, чтобы не было иностранных корреспондентов, и Калинин был тогда закрыт просто для въезда. Я, значит, иду очень долгим этапом до Комсомольска-на-Амуре. Иду я в цивильной одежде, меня же не переодели, хотя приговор есть, там, вот, прочее. И ситуация. Этап доходит, так сказать, до Хабаровской тюрьмы. Я даже не предполагал, что как вам сказать, как в тюрьме все имеет очень важный знаковый смысл, очень. Например, принято, значит, вот когда столпинский вагон приходит на станцию, его там отцепляют, высаживают всех зэков, и пока их развозят там по тюрьмам, то их, значит, вот в нас собирают всех, значит, так сказать, жестко в круг, вот вокруг стоят автоматчики, овчарки, и все обязаны сидеть на корточках, вот, держать округи, обязательно условие. Все, вор в законе, кто бы ты ни был. Я никогда не садился так, я стоял. И я даже не предполагал, я потом, когда об этом напишут стихи зэки, потом я пойму значение этого, что все сидели, а он стоял, понимаете, и прочее. То есть я в зоне вел себя абсолютно так же, как вел себя на свободе. Я никогда не пострелялся под зэков. Никогда не говорил им там какие-то им на комплименты, чтобы говорить какую-то популярность и прочее. Я был абсолютно так же, как я вот был. Я был совершенно искренне, спокойным. И вот это была единственная тактика. Я, кстати, единственный, кто мог общаться с пидорами. Потому что с пидорами ты можешь только их использовать. Если ты общаешься с ними, то ты, значит, такой же. Тебя тоже определят в обиженку, так сказать, и дадут тебе миску с пробитым краем, ложку с дыркой и прочее. Зэк скрипели зубами, говорит, но Александру можно, у него какой-то свой статус, понимаете? То есть я, понимаете, то есть, смотрите, значит, вот этап. Привезли, стою, значит, сидеть в далечек поверх. Я, тем не менее, не сел. Дальше, мне, значит, так сказать, ну, с зэками в автозак там много что-то привозят, значит, отвозят это в тюрьму Хабаровскую. Это мои первые, ну, вот, буквально, шаги уже, так сказать, в тюрьме, скажем так. Первые шаги. Долго меня, значит, так сказать, надержат в отстойнике, потом долго ведут по каким-то коридорам, долго, значит, так сказать, потом открывают дверь и заталкивают меня туда, а закрыли дверь. Я вхожу, значит, так сказать, такая камера, где человек 40 примерно зэков. Все полуобнаженные, там жарко, потому что у них много народа, очень тесно. Такие полуобнаженные. Такие качки, сильные и прочее. Значит, я вхожу и говорю, мир вам. Их насторожило что-то такое неизвестное абсолютно, понимаете? Мир вам. Значит, а я был же в цивильной одежде, и главшпан, я там сел там на шконке такой, я понял, что это главшпан. Мне говорит, светоник лепень. То есть по-русски это покажи пиджак. Значит, вот. И он говорит, ты знаешь, вот у нас скоро освобождаются ребята, говорит, не в чем освобождаться, ну, на своем языке, конечно, в блатном. Говорит, поэтому, говорит, снимай себе одежду, и мне бросают там какие-то тряпки такие, бросают к ногам. Я говорю, могу поделиться, так сказать, с кем-то, кто действительно в этом нуждается, если будто что нуждается. Но я делаю это сам. И я, конечно, бросил вызов всей камере. Это не прощается. Не прощается. Значит, мне говорят, все там, спать будешь около параши, это где обиженные где-то, униженные, так сказать. Да, вот. И, значит, они сбиваются в стаю, что бросятся вот на меня. Я, с одной стороны, думаю, сзади меня дверь, шконки, так сказать, там, какой-то я смогу придержаться, а с другой стороны, я думаю, могу ли я, так сказать, с ними драться вообще? Все же христианин. И тут я впервые вспоминаю о Господе, что ж мне делать? Как только я это сказал, там второй человек, он тоже такой, он на глашпан, он говорит, слушай, земляк, ты сейчас ушел в камеру и сказал, мир вам. Он говорит, да, мир вам, но если вы не примете мир, он вернется ко мне. Он говорит, а ты что, верующий? Я говорю, да. Веру исповедую Господа нашего Иисуса Христа. И он говорит, вот видишь, говорит, эту зону, говорит, мы отрицал. Отрицал, значит, это лидеры уголовного сопротивления. Отрицал. Творы в законе всякие. Нас собрали со всего края, нас ломают, то есть нас изолировали, здесь нет отгревы, то есть нет такой передачи наркотиков, там, курева и прочее. Всего, да. Мы, говорит, уже 2 недели не курили, у нас уши опухли без курева. Описывает все это ужасы, говорит, нас ломать здесь. Мы, говорит, в полной изоляции. Если, говорит, ты верующий, то действительно, нет, если ты действительно верующий, потому что в тюрьме надо отвечать за свои слова. Это первое. Отвечать. Ты сказал, должен отвечать. Держать ответ. То попроси у своего Бога, чтобы он дал нам покурить. Представьте себе, камера, такой свет такой какой-то дымный, понимаете? Полный пот, испражнений и прочее. Да? В воздухе такая очень тяжелая атмосфера, понимаете? А сын пахнет мочой, спермой там, и прочее. Понимаете? Вот. И я думаю, как же я могу принести сюда Господа Бога вот в этот просто ад? На своих плечах, но я недостойна этого, понимаешь? Вот. Но я, тем не менее, им говорю такую небольшую просьбу. Я говорю, вот вас собрали здесь всех, вы отрицали его, от вас отказалось общество, от вас отказались многих, близкие отказались, вы никому не нужны, вы как бы обречены. Вот ваше дело пожизненно сидеть, закормить шеи, так умереть так плохо, ну там, и так далее, и так далее. Представляете, вот я говорю, вот в этой атмосфере, в которой вот вы живете, где, которая полная, говорю, такого цинизма, ненависти, зла, отвращения такого, тут, как вы думаете, молитва может здесь, так сказать, именно прозвучать? Когда от вас просто исходит насилие и ненависть. Говорю, но Господь, я говорю, он любит человека, он создал человека как именно соработника. Поэтому вот если я говорю, одно существо, которое от вас никогда не отвернется, это Господь Бог. От вас могут отвернуться все, близкие все. И вот, я говорю, и вот этот Господь Бог, я самоуверенно говорю, явит вам это чудо ради вас. Чтобы вы поняли, что вы не брошены, что вы не одни, что вы не оставлены. Даже вы в вашем этом ужасном адском состоянии близкий Господь, нужны ему, что он болеет за вас. Вот. И они так притихли, слушают, так впервые подобное, так сказать. Я о Иисусе думаю, как я смогу действительно это. Вот. Но я уже не боясь, я прохожу в этом центре камеры, и у меня все шмоны, прошла одна икона, она была просто такая, на такой бумаге, которая не прощупывалась. Это Шевитонский монастырь там, католический, ну это прославная икона была. Я ее вытащил, значит, один шпаненок начал сжечь спички там перед иконой, так сказать, ну, как бы символизируя как будто свеча. И я обращаюсь к нему и сказал, говорю, слушайте молитву, кто может повторять, кто не может, просто слушайте. И вот они встают, будучи, да, я говорю, и Господу Богу мы обращаемся стоя. Встаньте, говорю, братья. Кто-то там заерзал, прочее, я там глашпан говорю, если мы хотим действительно, чтобы Господь нас услышал, мы должны явить к ним почтение свое. Раз он поканул, все встают. Но все уверены абсолютно, что я провалюсь, и будет какое-то издевательство надо мной, потому что за слово надо держать ответ. Держать ответ. Жестко-то. Это основные воровские законы. Я, понимаете, встаю там, ухмыляюсь, там, прочее, забава наконец какая-то появилась, то сейчас отыграется вот на мне. Вот. Я начинаю молитву, вот, понимаете, начинаю молитву, и на каком-то этапе я вначале общую молитву, а потом, так сказать, начал такую импровизацию. Вот. И вдруг я слышу, словно мой голос звучит как бы сверху, как, я думал, что это резонирует. Да? И вот, вы знаете, вот, понимаете, я кожей спины физически начинаю ощущать, как меняется атмосфера в камере. Меняется. И когда я закончил молитву и обернулся к ним, они стали какие-то все такие, какие-то вот даже не... Словно что-то коснулось их сердца, понимаете? И они стали в полной тишине, и я даже не желаю, но благоговейный в тишине. Я не желаю нарушить эту тишину, отдаю им знак «садитесь». И в этот момент, когда они стали садиться, открывается окошечко в камере, влетает 2 блока белмарканола, самые вот уважаемые зэков. И вся камера, как одно существо, одним дыханием говорит, есть Бог. Вот вся камера, как одно. Знаете? Вот. Так я начал свой срок. И вот так он весь шел так, понимаете. Вот. И более того, вы знаете, спустя где-то лет 7, я на одном этапе, значит, так сказать, мне время от времени, так сказать, бросали из тюрьмы в тюрьму, потому что администрация пыталась от меня отвязаться всячески. Я был очень неудобный зэк такой, понимаете, права там и прочее. И, значит, мне с одним старым зэком, так сказать, в автозак отправили, значит, и он, я там встал на молитву, он говорит потом, а ты что, верующий? Говорю, ну да, верующий. Он говорит, а знаешь, мне, говорит, а что такое верующий? Говорю, а что? И он мне рассказывает эту историю. Говорит, ты понял? Верующий помолился, и братве в Господь дал покурить. Этой молитве сказал, и хотя курение – это грех в глазах Божьих, но ради любви к вам он явит вам это чудо. Абсолютно верник. Откуда эта уверенность взялась, я не знаю. Вот. И потом я там, где вот так вот себя вел, всегда происходило то, что было спрошено.
Это был первый год?
Это были первые дни мои в тюрьме.
Но вы освободились?
Я освободился спустя 9 лет.
То есть год затянулся?
Нет, да, ну просто они поняли, что мне этот год... Вы понимаете, в чем дело? Я вам объясню. Они прямо сказали... Мы можем вас поставить вот физически на колени, но не это наша цель. Мы хотим вас морально поставить на колени, чтобы вы, так сказать, разоружились и приняли, так сказать, нашу идеологию. И мне говорят, вы поймите, вы даете очень, очень плохой пример. И сказали, мы вас будем ломать, и мы вас сломаем. Ну, за нами вся мощь.
Ну, за пьянство дают только год, вы сказали. Вы да, нет, в да, тюрьме уже обросли какими-то преступлениями.
Смотрите, значит, да, до конца года остается 2 месяца. Вдруг меня, представляете, дергают из этой зоны в Комсомольском на море, сажают самолет через всю страну в Питер, привезут в Питер. Гонят целый самолет ради этого. Через всю страну от Комсомольского на море, представляете, это 12 тысяч километров до Питера. В Питер меня, так сказать, приведут в большой дом, и там начинается главное испытание. Интересное испытание. Дело в том, что Володя Пулиш, это как бы, ну, тоже один из основателей семинаров в Питере, его арестовали. Его арестовали, и меня, значит, привезли туда специально, чтобы, так сказать, ну, как бы сломать наши отношения. И я отказываюсь от всяких показаний, я вообще отказываюсь там ходить на допросы. Меня в допрос охранники носят просто, прут за руки, за ноги, и носят просто. Я отказываюсь вообще из камеры выходить. Не общаюсь с ними ничего, не общаюсь. Просто вообще. Вот они говорят, какая погода, вот молчу. Они меня всячески пытаются вот на что-то вывести. Но потом, как они меня вывели? Они показывают мне показания Пориша. Показания Пориша. Я вижу, что это его рука и прочее. Показания Пориша. И, значит, и Пориш заявляет, значит, оказывается, что все, что я сделал, это не я сделал, а сделал он. И, оказывается, был... типа здесь председателя, понимаете? А все, вот, все дело Володя. Вот. И вот он должен за это понести заслуженное наказание. А мне надо выгнать просто. Я ни при чем. Ну, здесь председатель. Ну, согласился человек побыть какое-то время. Ну, все-таки он за это отсидел целый год и так далее. И тут я уже вот выхожу из молчания и начинаю отстаивать свое. Мне потом один следователь скажет, вы знаете, говорит, у меня такое ощущение, что я... Это в театре абсурда нахожусь. Говорит, все люди втопят друг друга, там, пытаются выйти. Здесь Пориш все делает. Вы просто молчите, и уже вы как бы выйдете, потому что показаний нет. Это Пориш, как сделал. И вы сейчас боретесь за срок с ним тоже. Понимаете? Зачем, говорит, вам это нужно? Ведь он же все делает. Мы же все видим, что... А поскольку его показания за подписью, то мы должны их признавать. Тем более ваше молчание, значит, он действительно эту статью, да, говорит, а статьи там, да, я просто сделал его фамилию, потому что она была более известна, поэтому это говорил, что статья будет из больших журналов и прочее всего лишь. Вот. Он даже об этом там и не знал. И мы начали бороться, кто сядет больше. Я победил, конечно.
Да его тоже взяли.
Да, его тоже, его, разумеется, его судили очень жестко. Но вы знаете, но вот все-таки тут я немножко ошибся вот в чем. Понимаете, тюрьма это страшное испытание. Оно ломает людей, многих людей. И Володя, оно надломило. Когда я уже выйду и встречусь с ним, я это увижу, и вот, к сожалению, и это очень сильно помешает в дальнейшем, потому что я слишком много надеялся вот на него. Вот, Володя Полеш. Очень достойный человек, но его там надломило, понимаете? Многое надломило. То есть он выдержал все отлично. Ему дали дополнительный срок, он съел срок, там, еще дополнительный, помимо, вот. Но вышел он уже однодомный.
Вы прослушали вторую часть беседы с Александром Яильевичем Огородниковым, бывшим советским диссидентом, российским политиком, христианским демократом. Напомню, эта запись была сделана в Великую Пятницу, накануне праздника Светлого Христового Воскресения, 26 апреля 2019 года. Третью заключительную часть беседы с Александром Огородниковым слушайте через неделю в это же время, в пятницу, в 22 часа по московскому времени. Христос воскресе!
Господь!